вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Лен, что мы будем сегодня обсуждать?
Мы можем поговорить о многих правовых вопросах. Звоните нам и консультируйтесь. Это, возможно, раздел имущества. Это, возможно, какие-то наследственные правоотношения, жилищные отношения. Ну, и если вас интересует уголовно-правовой аспект, то но, можем его тоже обсудить.
Но лучше тем программ «Дела семейные», поэтому побольше...
В семье, Макс, знаете, что бывает?
Тоже бывает, да. Наши средства связи все работают... Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, день добрый.
Добрый, говорите, вы в эфире.
Максим, уважаемые, и Леночка, здравствуйте, это Алла, которая к вам 3 недели назад, ну, чуть там с хвостиком побольше и поменьше обращалась. Вы мне рекомендовали о признании моего двоюродного брата признать недееспособным. Я подала в суд, я все сделала, уже отвезла документы. Скажите, пожалуйста, дальше это 7 кругов ада я должна буду пройти, или это все-таки какая-то терпимая процедура?
Алла, да,
а вы помните, Лена,
Алла,
о чем
речь? Я понимаю, о чем идет речь, Алла, вы знаете, дело в том, что здесь предсказать очень сложно, но по такой категории дел точно будет главное значение играть проведенная психиатрическая экспертиза, да, вот та экспертиза, которая будет назначена в суде, какие бы еще доводы ни были приведены, конечно, психиатрическая экспертиза здесь королева доказательств, но...
Она заявлена.
Да, это правильно, но заявить ее и предъявить вот живое лицо для обследования – это одно. Нужно еще, конечно, подсобрать доказательства. То есть я вам рекомендую, так как уже в предварительном слушании может быть назначена эта экспертиза, и дело приостановлено на момент ее производства, уже в предварительное слушание привести с собой свидетелей, которые могут дать пояснение по психическому состоянию вашего брата, и те медицинские документы, которые на сегодняшний момент уже у вас имеются. То есть те материалы, которые вы представили, вместе с вашим вот братом, с живым лицом, да, будут представлены экспертом. Итак, эксперты анализируют два аспекта. Это аспект документальные документы и вот человека, как он есть.
Леночка, простите, пожалуйста, отчество не знаю, как к вам можно обращаться. Если по имени, то удобно можно, да?
Вы знаете, с какого-то возраста удобно по имени.
А, ну и здорово. Нет, ну я воспитанный человек и с уважением.
Алла, вопрос задавайте, да.
Да, вот под вопросики такие. Заявлено, так как свидетелей нет, я одна единственная двоюродная сестра, да, я как медик, я врач по образованию, и... Свидетели, ну, свидетели только поведения, потому что было запрошено в моем обращении в суд, это по скорой помощи, когда его я госпитализировала, там же все равно идет регистрация, это заявлено уже в суд в моем обращении, запросы направлены в ПНД, где он стоял на учете, в поликлинике, в которой местный он наблюдался по городу Москва, и также была я... сориентированно отправила я также документацию и в прокуратуру Северного административного округа, и в соцзащиту. Я все правильно сделала?
Алла, вы абсолютно правильно поступили, что заблаговременно заявили сразу в исковом заявлении ходатайство перед судом о направлении запроса, потому что мы понимаем, что меддокументы составляют врачебную тайну, и кроме как по запросу суда и лично лица, который вот обратится по своим документам, предоставлены быть не могут. Поэтому ваши действия, они правильные. Единственное, Алла, напомните мне, пожалуйста, ваш брат на сегодняшний момент, он жив? Я не помню ситуации досконально.
Он жив, да, это двоюродный брат.
Да, все, отлично.
Появились. Кстати, мне позвонили.
А, все, появились там люди, которые начали его обхаживать.
Да, помните, я говорила о том, что...
Уже и я даже вспомнил.
Помню, да.
Да, Да, Макс, вы все помните. Вы же меня просили, чтобы вы были в курсе, и я поэтому...
Спасибо вам огромное, Алла. Да,
но мы желаем вам удачи, безусловно, и мы рады, когда наши советы действительно приносят пользу. Спасибо. Вы правильно действуете, и направление запросов, и назначение экспертизы, это совершенно правильный подход, поэтому...
Чтобы сэкономить время для других звонящих. А живой свидетель только я, и я не, я могу...
Ну, а соседи, соседи, возможно, какие-то.
Медицинские документы, и просто в силу возраста, ему 72 на сегодняшний день, которые его наблюдали в таких состояниях и знали о его болезнях, кроме меня больше никого не сохранилось просто физически.
Алла, действуйте, да, вы все правильно делаете, как говорит Елена.
Ваши легкие руки, да.
Да, прямо, пожалуйста. Удачи. Как будет итог, еще раз звоните или пишите.
Да, это важно.
Все, договорились.
Поддержка действует.
Да. Спасибо, да. Просто напомним для слушателей, у Аллы есть брат, который стал обхаживать какая-то семья, люди, и вплоть до того, что хотят у него отжать, извините меня, квартиру.
И она волновалась, поэтому...
Да, не хотелось бы терять никому. Добрый день.
Добрый день. Вопрос, может быть, не по теме, но вот для меня очень важный. У меня в Бердянске, это бывшая Украина, официально купленный дом, но на участке, принадлежащем не мне, а муниципалитету Украины. И я им пользовался по договору аренды на 49 лет долгосрочно. Скажите, сейчас я в связи с тем, что это стало российской территорией, могу воспользоваться дачными каникулами, они называются, не помню, и оформить этот участок, так как на нем находится моя недвижимость, мой дом, в собственность? Или это бесполезно?
Нет, совершенно не бесполезно. Дело в том, что у нас действует правопреемство тех территорий, которые сейчас вошли в состав Российской Федерации, поэтому ваша аренда, она как действовала, так и действует. Ну, а теперь еще и хорошая новость, на вас распространяется законодательство России, по которому вы имеете право на оформление данного участка собственности. Поэтому предпримите эти меры, соберите документы, придите в муниципалитет и уже по российским законам оформите эту землю на себя.
7373948, код 495, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Очень большое сообщение написал 024, но смысл в следующем. Ему позвонили мошенники, это она, ей позвонили мошенники, начали вымогать, действия мошеннические, манипуляции. Она уже была готова и даже уже начала переводить деньги, но вдруг она пришла в себя, говорит, совершенно ничего не сделала, деньги они так и не получили. В конце разговора, который длился почти 40 минут, ее оскорбили, наругались некультурно и, бросили трубку. На следующий день был опять звонок с этого же номера, опять же были угрозы, мол, ты курица и так далее и тому подобное. Она спрашивает, в полицию с такими историями нужно идти, или это бесполезная ситуация, бесполезная история, что все равно такой загруз, что никто не поможет. Загружать полицию вообще этим стоит или нет?
Ну, полиция, она на то и существует, наверное, чтобы разбираться с заявлениями и с какими-то нарушениями закона. Я бы тут ответ на данный вопрос разбил на две части. Есть ли какой-то состав правонарушений? Вот знаете, есть заблуждение, что если ничего не перевел, то, собственно, ничего не произошло. Это не так. Есть часть 3 статьи 30 и статья 159 мошенничество Уголовного кодекса. Что это означает? Это означает покушение на мошенничество. То есть все действия для того, чтобы быть готовым к совершению этого преступления и уже начать его выполнять, они были произведены. То есть, по сути, состав преступления уже есть, даже если не причинен имущественный ущерб. Но что касается угроз, есть 119-я статья Уголовного кодекса, это угроза убийством, если таковые действительно есть. Есть клевета в Уголовном кодексе. То есть наш Уголовный кодекс дает возможность, собственно, обращаться по таким ситуациям и разбираться в органах полиции. Другое дело, уважаемые граждане, мы все все прекрасно понимаем, что одно дело знать, что есть преступление, другое его доказать. Я думаю, что возникнут, конечно, проблемы с доказыванием, потому что сейчас все эти мошенники научились хорошенько, они пользуются телефонами, которые невозможно фактически там установить, находятся где-то за рубежом. А исчерпывающее большинство таких мошенников находится где, догадайтесь, конечно, в местах лишения свободы. Вот как-то они умудряются там целые штабы разбить. Вы знаете, мне иногда звонят, а я уже, ну, как человек, который работал и работает с уголовными делами в том числе, я уже слышу. Вот знаете, Макс, мне звонок, это определенное такое эхо, и я сразу в состоянии идентифицировать, что это вот в местах лишения свободы. Даже вот по этой там тишине как особенной.
Колл-центр или как что? Или
ну, не колл-центр, они, конечно, там не звук. Могут. Ну, нет, это звук очень глухой. То есть такое ощущение, что человек находится в вакууме. Да? И вот эту мантру свою повторяет, которые скрипты у них есть, которые они научились. И, к сожалению, очень много мошенничеств действительно совершается из мест лишения свободы. Тут большой привет Федеральной службе исполнения наказаний. Как так у них получается, что у них там заключенные с телефонами ходят и чуть ли там не офисы разбивают в колониях. Ну, тут, конечно, с этим нужно бороться и борются. Есть много случаев привлечения сотрудников СИН и к уголовной ответственности и прочее. Но проблема есть, она существует, и кроме как на бдительность граждан, вот в таких ситуациях, наверное, ну, не приходится ни на что рассчитывать. Потому что звонят, я уже себе поставила, не знаю, Максим, как вы, я себе поставила все антиспамы, которые можно.
Я
все
тоже.
Равно прорываются, все равно прорываются и дозваниваются.
Да, просто у нас еще работа такая с вами, что если мы на незнакомый звонок не отвечаем, не отвечаем, то мы или вы теряете клиента, я теряю гостя какого-то на эфир или какую-то информационную, что-то информационное, что можно будет использовано в эфире.
Да, я даже ночью телефон не отключаю, потому что мало ли какой-то обыск у кого-то там, срочное задержание, поэтому, ну... Есть такие.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Нет, не добрый. Хорошо. Еще у меня вдобавок к этому вопросу, в таких случаях, Лен, когда ты понимаешь, что тебя разводят, тебя обманывают, это даже не вопрос, просто когда у меня случилась эта история, и я позвонил там в некоторые банки, откуда мне пришло сообщение, когда меня развели и вскрыли госуслуги, но, правда, я они стали в эти банки, ну, я слушателям, в эти банки стали приходить от них заявки на кредит, но банки начали спрашивать меня, подавали ли вы эти заявки, и я говорю, вы знаете, нет, я ни в коем случае не подал. И меня в банке в двух или в трех спросили, вы можете продиктовать телефон, с которого звонили? Мы составляем базу этих мошенников. Вот тем самым вы можете помочь именно банку, помочь, там, я не знаю, полиции, другим людям, когда вы этот мошеннический номер передаете банку. Его вносят, и там дальше будет идти блокировка.
Ой,
и так далее.
Макс, ну, если честно, вот я тут не очень оптимистична. Мне кажется, это мертвым припарком,
да нет,
вот
банк
эти телефоны.
Это может
сделать. Нет, они-то телефоны эти внесут. У них этих телефонов столько, что они как
есть один
как
банк желтенький, который в этом плане на вот эту охрану, вот на эту безопасность очень много сил бросает.
Это понятно. С точки зрения банков, не то чтобы они о нас так сильно позаботились, да, они о себе заботятся в первую очередь, потому что для банка тоже, ну, невыгодно, если вот такие мошеннические схемы будут использованы, и откуда они потом будут взыскивать денежные средства, да, поэтому они тоже теряют на этом деньги. Ну, надо сплотиться и как-то. А вот, кстати говоря, тоже заблуждение, да, многие пытаются, так, знаете, пошутить. Вот им звонят, и они начинают вступать в диалог, ля-ля-ля-ля, там, ну, вот им весело.
Наговаривают.
Весело, да. И они считают, что это здорово, ну, может, это и здорово, но чревато, потому что сейчас записывают, мы знаем прекрасно, голоса, и потом эти голоса
используют. Лен, мы вот с вами в эфире сидим, могут нас точно так же записать.
Да, наш голос уже никого не удивит.
Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, Макс, Елена, добрый док на линии, спасибо за эфир. Да, вот небольшое дополнение, сейчас вот, может быть, и мертвым припарк, да, как вот Елена сказала в чем-то, но оператор, можно вас называть оператором сотовой связи или нет?
Кого?
Нас.
Но я имею в виду, вот в программе могу я сейчас назвать, что оператор связи такой-то?
А, можете, конечно, да.
Да, могу. Но вот оператор связи... Оператор связи Билайн, например, да, там сделал несколько месяцев назад уже такую штуку, абсолютно они без абонентской платы, без ничего, да, то есть любому человеку это доступно, когда вот мне звонят люди, да, вот, без всяких там каких-то сторонних программ, то есть просто вот на сим-карту идет вызов, и если это, возможно, там спам где-то он светился или мошенничество, прямо вот начали писать на дисплее без моего там, как говорится, участие, возможно, спам, возможно, мошенничество. И ты уже настораживаешься, то есть либо вообще не снимаешь, либо, как говорится, снимаешь, уже знаешь, что там сейчас что-то будет.
Но у некоторых операторов есть даже такая услуга, может, и у Билайна есть, я не знаю.
Антиспам
Нет, там другое. Он анализирует номер и сам начинает разговаривать, сотрудник этого, этой компании. Да, начинает перелавливает звонок, да, и начинает беседовать с ним. И тем самым, это психологи сильные сидят, это всякие сотрудники вот служб там ФСБ и так далее. И тем самым они выявляют какие-то. Вот у меня было такое предложение это установить.
Тут беседовать никто не начинает, но просто вот именно идет подсказка такая, что, возможно, очень полезно для пожилых и для не только для пожилых.
Для всех. Мы все впадаем в такие. Спасибо,
да,
добрый док.
Это здорово, но вы знаете, у меня складывается впечатление такое, оно складывается устойчиво и обоснованно, то, что вообще государство наше, вот инстанции государственные не совсем успевают, наверное, это чем-то объяснимо, объективно, не успевают за тем, что творят мошенники. Просто не успевают. То есть они придумывают такие ерунды. Да, это показательно, например, с теми же, немножко переключусь, с делами о наркотиках. Вот ведешь дела о наркотиках, а у нас перечень наркотических средств устанавливает правительство. Угу. Правительство не успевает его обновлять, потому что придумывают все новое, 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 и какие-то там такие штуки, которых в перечне нет. И вот их только включили в перечень, еще что-то новенькое, там химозу какую-то изобрели.
Ну, это нормально.
К сожалению, так.
Сергей Зубенко, а при чем здесь Пасха в программе «Народный адвокат»? Он мне дает совет, не говорите «Пасха», а говорите «Пасха». Я вообще ни одного раза не сказал сейчас.
Я ни разу не слышала, да, что что-то, ну, сбой системы.
Наверняка. Добрый день.
Здравствуйте, это «Народный адвокат»?
Да.
Скажите, пожалуйста, Москва, значит, у меня приватизированная квартира оформлена на равных долях с сыном.
Так.
Вот, значит, я хотела бы знать, что имеет, ну, после, так сказать, моего ухода, имеют ли внучки от старшего сына, которого нет уже 10 лет, какое-то право на эту долю?
Скажите, пожалуйста, ваш старший сын отказывался когда-либо от приватизации?
Он вообще здесь не проживает давно.
И не был зарегистрирован никогда.
Не приватизировал эту квартиру. У нас эта приватизация произошла вместе с сыном. Вот,
младшим.
Последним.
Младшим сыном.
Да. Спасибо за вопрос. Достаточно простой вопрос с точки зрения права. Никаких правомочий у ваших внучек, вот от вашего старшего сына, у них таких правомочий нет. То есть претендовать ни на вашу собственность, ни на собственность вашего сына они не могут. Что касается наследования, если вы умрете первой, то вступают, если у вас нет завещания, то вступают первая очередь наследников, это ваши дети, а внуки, они уже входят во вторую очередь, если ваш ребенок, вот ваш сын, да, будет жив, он вступит в наследство, внуки не вступят.
Так, а еще такой вопрос. Мне сейчас надо оформлять какое-то завещание или дарственное на эту
вторую? Еще дети у вас есть?
Дети нет.
А муж?
У меня единственный сын.
Муж есть?
Жена. Нет, мужа нет.
Все, что останется после вас, останется вашему сыну. Он единственный наследник. Все.
То есть не надо оформлять сейчас никакие...
При ваших обстоятельствах нет такой необходимости.
Но если хочет...
Ну, если хочется, то можно, но вот объективных, так скажем, причин, чтобы пойти оформить, то, что у вас риска нет. Если вы умираете, наследуют наследники... Нет завещания, наследуют наследники в первую очередь. Из наследников в первую очередь у вас сын.
Он и... имеет все права.
Все так.
Понятно.
Пожалуйста, Спасибо. Живите долго. Какая приятная, симпатичная Елена. Одно удовольствие смотреть на нее и слушать, пишет Ника.
Спасибо.
От женщины комплименты спасибо. Приятно получать?
А вы знаете, вот чаще делают женщины комплименты. С чем это связано, Максим?
Поговорим сейчас во время новостей. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Елена. У меня был такой случай вот несколько дней тому назад. Позвонил мошенник на сотовый телефон, назвал мою фамилию, имя, отчество, хотя телефон оформлен совершенно на другого человека. Как это может быть?
Слушайте, это запросто. Все может быть, сейчас все так продается, все эти базы данных, к большому сожалению, все это сливают так, просто.
Мне подарил родственник на свою фамилию.
К вам ходит кто-нибудь из социальных служб?
Ну, социальные службы ходят, да.
Ну, у них есть списки. Ага.
А ваш этот телефон влезли. Где-то указан? На Мосру, там, на госуслугах указан ваш указан, этот телефон? Конечно. Ну, вот вам и ответ на этот вопрос. Ваш телефон, так скажем, давайте проще говорить, засвечен уже, как ваш телефон, на различных сайтах, включая госуслуги. Ну, вот они получают информацию, к большому сожалению.
Можно найти, спасибо. Вот поверьте мне, да, пожалуйста, как продюсер, уже не первый десяток лет работающий с базами данных, найти телефон можно любого человека. Ну, я не беру, конечно, там высших глав государств, хотя бывает и такое, что их находят. И, да,
нет, пример, ну, наши вот эти пранкеры, да?
Да, пример тому, я хотел сказать, Вован и Lexus, которые находят очень много всего. Успеем еще ответить?
Попробуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас прям минута. Говорите.
Хорошо, я понял. Скажите, пожалуйста, а по наследственным делам можно вопросик?
Можно.
Есть отец, лишенный родительских прав. У отца никого нету. Что будет с его квартирой после смерти? То есть вот есть я сын, и он лишен родительских прав.
Лишен родительских прав. Вас не усыновляли?
А тетя, мама... Мама.
Нет, никто вас не усыновлял, мужчина, там у мамы новый муж, допустим, вас не усыновлял?
Нет, сестра моей мамы меня усыновила, и все.
Ну, что касается отца, отцом у вас числится в документах вот этот лишенный родительских прав, правильно? Вот здесь очень важно, да, вот здесь очень важно сама формулировка лишения родительских чего? Прав. То есть он лишен права с вами общаться, контактировать, получить от вас алименты. А вот вы после его смерти сохраняете право наследования, поэтому наследником будете вы.
Других детей спасибо. Нет?
Нет.
А нет, он сказал, да, сказал, что всё. Никого нет.
Все, пожалуйста, держитесь.
Спасибо. Счастливо.
А, Лен, а в каком возрасте вообще вот это лишение прав родительских, это может в любом возрасте, что ли, произойти?
Ну, нет, до 18 лет.
А, до 18, да, и да, все, да, а дальше?
Ребенка, потому что ребенок.
Да, типа там 18. В лет 30, если ребенок захочет и скажет, ой, я не хочу, чтобы ты меня называл сыном, там, а тебя отцом.
Я объясню, почему. Потому что до 18 лет родители имеют обязанности в отношении ребенка, а после уже, ну, нет.
Поэтому... Елена Синина сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
Добрый день.
А, Лена, вот многие спрашивают из вас, как найти Елену. У Лены есть свой телеграм-канал.
Елену найти очень просто. Сенина Елена Николаевна, адвокат. И во всех поисковиках вы найдете все мои контакты. К тому же у меня есть телеграм-канал «Адвокат Елена Сенина». ВКонтакте есть страница достаточно активная, в Фейсбуке. Но сразу хотела бы сказать,
запрещенная, что... Да, запрещенная на территории России, да, соцсеть.
Уже проговорилась. Да, поэтому сразу хотелось бы сказать, вот очень много звонков, я понимаю всех, звонят вне эфира, потому что мой телефон в открытом доступе, и просят консультировать бесплатно, и свои какие-то истории говорят. Ну вот, к большому сожалению, я не имею возможности совсем уж всех проконсультировать, поэтому имейте в виду, что записаться можно на консультацию, но консультация платная. О бесплатной юридической помощи мы уже до этого не раз вам говорили, да, потому что по уголовным делам она предусмотрена и по гражданским делам. Для отдельных категорий граждан на сайтах адвокатских палат вашего субъекта есть информация, кто из адвокатов оказывает бесплатную юридическую помощь отдельным категориям лиц. Это инвалиды второй, первой группы и так далее.
Но вы можете задать свои вопросы совершенно бесплатно в эфире радиостанции «Говорит Москва» в программе «Народный адвокат».
И это точно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте. Значит, человек отправил заявление нотариусу о принятии наследства и стал просто пользоваться жилым помещением. Какой статус у этого помещения, является ли оно бесхозным?
Ну, нет, бесхозным оно не является, оно входит в наследственную массу. По истечении 6 месяцев будет выдано свидетельство о праве на наследство, но тут нужно иметь в виду, что потенциальный собственник, если вопрос о коммунальных расходах, потенциальные собственники должны нести такие расходы. Поэтому здесь накопить задолженность не стоит, потому как вам достанется тогда квартира с наличием вот этой всей задолженности, уже с пеней и прочее.
Он уже там несколько лет это живет, платит за квартиру, просто он ничего дальше не оформлял, вот это право собственности, вот это не оформил.
Ну, это совершенно неправильно, но, естественно, нужно идти к нотариусу, брать это свидетельство о праве на наследство по закону и дальше уже переоформлять, идти
и вот что-нибудь произойдет, да. Он захочет ее продать или что-то сделать, а у него документов нет.
Да.
Или кто-нибудь объявится, новый какой-нибудь наследник, и скажет, а по какому праву вы живете? Вы не оформили наследство, а я такой же наследник, как и вы. И все, его оттуда выгонят.
Нет, ну выгнать его не выгонят, да. Потому что он выразил свое волеизъявление, он подал свое заявление о принятии наследства. Вот в дальнейшем что с этим будет? Ну, конечно, будут сложности. Понятно, что реализовать, подарить, продать не сможет, потому что не сходил к нотариусу, не получил свидетельство и не дооформил на себя. Уже, да, в МФЦ не сходил, поэтому здесь это сделать нужно. Ну и, соответственно, в дальнейшем, если умрет человек, то будут проблемы уже у его наследников, им нужно будет доказывать, что это имущество входит в наследственную массу, и доказывать в судебном порядке, зачем это нужно.
Это все понятно.
Я слышала про бесхозяйную вещь, я отвечаю конкретно тогда на этот вопрос. Бесхозяйной вещью эта вещь не является. Он фактически пользуется.
Бесхозная, то она потом автоматически...
Правильно говорить, бесхозяйная вещь, да, небольшой ликбез. Значит, что касается вот таких вещей и вашего намека на приобретательную давность, то, что, да, сейчас вы говорите, по приобретательной давности, действительно, бесхозяйные вещи могут быть в дальнейшем оформлены в собственности, если ими никто не пользуется. А сейчас фактически собственник, который выразил свое волеизъявление, но не перевел право собственности, не дооформил документы, он там проживает, пользуется этими благами, соответственно, несет бремя содержания имущества, оплачивает коммунальные платежи, текущий ремонт осуществляет. Поэтому нет, как к бесхозяйной вещи, к этой вещи относиться нельзя.
Ну, в любом случае, это через суд должно делаться, там какие-то все вот эти претензии, ну, других лиц. Так я понимаю.
А какие претензии других лиц?
Кто там есть?
Ну, департамент городского имущества может там начать...
Слушайте, давайте не городить огород, вы лучше пойдите, кто проживает в этой квартире, и у нотариуса оформите собственность, и все.
Человек уже пользуется, верно? Там, не знаю, лет 5, по-моему, или даже больше.
Мы уже вам ответили, вы уже нам рассказали 5 раз это.
Он пользуется и долги коммунальные копит себе, ну конечно.
Он платит все за квартиру.
А в чем тогда проблема? Ну, нужно сходить и действительно оформить.
Не хочет идти оформлять потом.
Ну, напугайте его, что что-то случится, останется без жилья. жилья, все.
Не, ну случится, ничего не случится.
Пусть напугает именно так.
Хорошо.
Пусть напугает именно так. Не хочет делать, пусть сидит под лежачий камень, вода не течет,
нет,
говорят.
Нет, на себя не жалко. Должно быть жалко.
Спасибо.
Своих каких-то наследников, в конце концов. Да, вот он сидит, не оформляет, ему не хочется.
Хотя может, ему это сделать, ну, слушайте, ему это не
сделать
надо.
Элементарно, да, пойти вот сделать одно действие, да, оформить то, что он начал оформлять. А потом наследники его же будут бегать по судам и вот это все поднимать и доказывать. Вот это уже будет проблема. И, конечно, обрекать своих близких на такие вещи, ну, совершенно неправильно.
Лен, мы уже сказали, ответили. Вам задали да. вопрос, мы ответили. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Москва, Анна. Совсем недавно у меня была такая ситуация. Подошел срок поверки и замены водосчетчика. Я пригласила мастера. Он пришел, занес в акт расходные данные по старым счетчикам, их срезал и заменил новыми. Я отнесла документы в соответствующую организацию и передала данные это, водоканал. Через полчаса мне звонит оператор и говорит: «Поздравляем вас, Анна Михайловна, вас обманули». Я говорю: «В чем вас обманули?» «Нужно было сначала поверить в старые счетчики, а потом ставить новые». Ну, у меня вопрос. Это действительно нужно было делать? Или мы срезали старые и просто выбросили их?
Ну, конечно, вы поступили неправильно. Как зафиксировать те показатели, которые были на старых счетчиках? Вот как сейчас доказать? Была ли у вас какая-то задолженность? Не было ли этой задолженности? Ну, очевидно, что нужно было зафиксировать показатели и потом уже распоряжаться вот этим старым счетчиком. Другое дело, что, конечно,
нет,
но вы
новые
тут...
Новые счетчики были в войне. Показателей там не было никаких. Задолженности у меня нет. Мы взяли последние данные по расходу счетчиков и занес их в акт, который я отнесла. И эти же данные я передала в нужную инстанцию.
А, то есть акт был все-таки составлен? Акт был составлен?
Анна Николаевна, вы уснули?
Да, конечно.
Акт был? Нет, да, но мы услышали то, что мы услышали.
Вы не полную информацию нам дали, понимаете? Вы зафиксировали все равно, какая была пометка, поверку сделали старых счетчиков.
Ну, мы их не поверяли, данные-то мы последние с этих счетчиков
внесли.
Ну, внесли, это правда.
Да. Да, внесли, и там расписался, соответственно, сотрудник,
да,
который
к вам приходил. Да, там телефон, его мастер, и все, угу. Это законная организация. Угу.
Так, а кто вам звонил-то? Может,
звонил,
тут надо разобраться?
Я же по телефону, который принимает данные, там робот. Ну, я позвала оператора, потому что роботу говорить это бесполезно. Я же
а в чем вас обманули? Подождите, Анна Николаевна, еще раз. А в чем вас обманули? Вам объяснили? С вас деньги лишние списали?
Нет.
Ну, а в чем обманули?
Мне сказали, что надо было поверить в старые счетчики. А потом поставить новые. А мы это сделали одновременно. Старые срезали и тут же поставили
одним
новые.
Одним словом, что не пришел другой человек, что ли? Поверку проводят совершенно другие посторонние люди? Ой, не посторонние, но не этот, который должен был, вернее, который у вас устанавливал. Да?
Нет, остановили меня по телефону, когда я уже передала эти данные и с номерами новых счетчиков. В акте это отражено. Я позвонила мастеру, говорю, вот так и так и так. Он говорит: не беспокойтесь, мы все сделали правильно, вы оплатили все правильно, никаких вопросов не должно быть.
Ну, при этих обстоятельствах я поддержу мастера, потому что действительно показатели, главное, были внесены, фактическая поверка была проведена, поэтому здесь никаких претензий к вам не возникнет, и я думаю, что здесь оператор просто вас зря напугала.
Ну, я тоже так подумала. Ну, я...
Ну, все, давайте подождем.
Ну, если какой-то перерасчет вам неверный сделают, звоните нам, будем тогда разбираться.
А нет никакого перерасчета. Все сняли, я уже все оплатила.
Ну, а в чем тогда проблема?
А как тогда вас обманули? Каким образом вас обманули? Вам поставили не рабочие счетчики? Нет же.
Да нет, но оператор...
Не мастер обманул, а та девушка, оператор, которой я передавала данные. Понятно. Она сказала, вот, вам неправильно сделали. Сначала надо было провести...
Мы это уже, да, мы, Анна Николаевна, мы это слышали. Давайте так, вот подождем месяц, если в течение месяца никакого обмана не вскроется, позвоните нам через месяц и скажете, все нормально, тихо, спокойно, счетчики работают, я оплачиваю. Если вдруг будет какой-то обман, звоните, расскажете. Хорошо? Как попросила ваш народный адвокат Елена.
Одну секунду, я отнесла акт в нашу жилищную компанию, где там все, и сказала, вот мы сделали вот то-то, то-то и то-то. Но от никаких претензий нет.
Все, спите спокойно.
Анна Николаевна, ну вот нужно тут, конечно...
Спите спокойно, Анна Николаевна,
конечно,
спасибо. Конечно,
тут повнимательнее нужно быть этим оператором, потому что вы видите, какие люди мнительные, чрезмерно просто добросовестные, да, и законопослушные. И каждое слово воспринимается просто трагически.
Да. А скажите, пожалуйста, чтобы продать новую квартиру, новостройка, без налога, 5 лет должно пройти от момента заключения договора купли-продажи застройщиком или от вступления в собственность, пишет Елена.
Собственность.
Типа вот как она получила документы на собственность, тогда да, и... Да. А показали мне милейшую Есенину в форме полковника или следователя.
Что? Я никогда ни в каких
кем
структурах
же вы служили, обворожительная Елена?
Боже мой, что это? Никем не служила.
Это весна.
Наверное.
Господин Суздалев из Москвы. Вот так вот каким-то образом.
Он меня, да, вот
себе воображает. Он увидел вас в полковнике, в форме полковника, да, или следователя.
Как оригинально. Вы знаете, нет, признаюсь, пару раз у знакомых мерила китель, но сама ни в каких структурах никогда не служила и всегда была адвокатом. Уже 20 лет.
Добрый день, Макс. Скажите, пожалуйста, вот вопрос к Елене Сениной. Скажите, пожалуйста, вот заключение брачного договора, вот меня племянница интересуется, какие плюсы это дает в случае, если они там разведутся, не дай бог, или один из них уходит из жизни. Как он действует?
Брачный договор действует и в случае расторжения брака. Давайте так, правильнее терминологически, в случае прекращения брака. Прекращение возможно в случае, соответственно, расторжения брака, люди разводятся, или прекращается брак в силу смерти одного из супругов. Вот и тогда и в одном, и в том случае это брачный договор будет действовать. В брачном договоре могут быть внесены режим имущества супругов. Никакие личные неимущественные отношения там не прописываются, но имущество – да. Поэтому здесь можно предусмотреть долевое соотношение в собственности, наживаемой в период брака. Можно предусмотреть, часто очень формулировка, когда в брачном договоре, когда еще ну, что-то наживается, люди вот вступили в брак, заключили брачный договор, они же не знают, что они купят через год, через два, через три. Но чаще всего фиксируют следующую формулировку, что то, что будет нажито в период брака, будет принадлежать тому из супругов на праве личной собственности, на имя кого это зарегистрировано. И уже приобретая квартиру, машину, земельный участок, не знаю, кофеварку, вы знаете то, что если оформлено на меня, на мое имя, со мной это уже не поделят. Поэтому в случае смерти одного из супругов брачный договор тоже действует, и то распределение долей, которое было предусмотрено, оно будет тоже законом учтено.
Но та часть, которая принадлежит второму супругу, будет уже распределяться...
Умершему супругу по наследству будет распределяться. Но,
наследству.
Но на то имущество, которое вот было у супруга, который до пережил, брака. Да, ну не до брака. Это
во
пережил,
время брака.
До брака пережил. Это, понятно, личное имущество. Да, то это уже на это не будет распространяться...
Других наследников.
Да, наследники.
Которые не указаны, если в брачном договоре, на то будет распространяться.
В брачном договоре никакие наследственные правоотношения не прописываются. Прописывается из супругов режим собственности именно супругов. Из супругов, вот как? Да, что кому будет принадлежать. Но наследство, вот все в кучу собрать, то есть и завещание туда же, так нельзя. Если хотят оформить завещание, пусть отдельно у нотариуса завещание зафиксируют.
Нет, они молодые, хотят брачный договор просто плюсы его.
Плюсы, я считаю, что огромные. Вот огромные плюсы, в том числе, вы знаете, мне часто говорят, ну, это же какое-то недоверие, заключать брачный договор. Мы же,
начинать
там,
жизнь с нелюбви.
Да, вот знаете, это все неправда, потому что я 20 лет работаю, в том числе по семейным спорам, и приходят люди, и все проблемы-то у них начинают, когда они начинают разборки. Кому что и как, на кого записать и прочее, прочее. А вот когда есть уже бумага, в начале брачный договор, все уже все знают и на этой почве уже не ругаются. Поэтому я считаю, что это совершенно правильный путь.
Да, хочу сказать, что я уже 15 лет веду эту программу «Народный адвокат», и уже ни одного своих друзей подсадил на брачный договор. И вот кто разводится, прям кланяются и говорят: «Макс, спасибо большое, потому что так бы мы друг друга съели, да, поубивали, подрались,
поругались,
бы, поругались, да. А так все прописано четко, ты был в своем уме, я была в своем уме, и все у нас теперь делится по закону, как прописано». А так и овцы целы, и волки сыты, потому что ни дети не слышат всего этого, и родители нервы берегут себе. Поэтому передайте, плюсов гораздо больше, да и минусов там почти нету. Какие минусы?
Никаких
там?
Никаких минусов.
То, что он там недоверие какое-то проявляется во время заключения брачного договора, да господи, а заначку какую-нибудь делает супруг, это тоже недоверие.
Да, конечно.
Вот. Все, спасибо, держитесь, спасибо, пожалуйста.
Спасибо большое, Елена, спасибо, Макс.
Да, вам тоже. Макс, Елен, добрый день. Сейчас нахожусь в отпуске на Кубани, но продолжаю слушать вашу передачу. Пишет Николай. Николай, кланяемся и радостно. Он уже в третий раз написал. Так, 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот если умерла мать, в семье было 3 человека, значит, мать, муж ее и сын. Умерла мать, оставила она завещание на вклад на сына. И по наследству получается, что сколько получает, соответственно, ее муж? Получается, что он получает 50% как совместно нажитое, как супруг, переживший другого супруга. Вот в итоге сколько получает процентов? Вот умерла мать. Но,
давайте
да, понятен
вопрос. Вопрос понятен. Умерла супруга, остались муж и сын. Кто что получает?
Завещание на сына. Вот денежный вклад, завещание на сына. Процентов сколько получает?
Сколько муж, лет супругу? Он пенсионер?
80 лет, да, 80
да.
лет.
Все, значит,
он является обязательным наследником является он, да.
Хорошо. Давайте посчитаем вместе. Половина имущества, если нажито в период брака по возмездным сделкам, то составляет супружескую долю. Соответственно, 1/2 всего имущества переходит по супружеской доле к мужу умершей. Дальше остается еще 1/2. Вот от этой 1/2 на нее есть завещание. Но так как более 80 лет уже, очевидно, нетрудоспособный иждивенец супруг, то, соответственно, он наследует по обязательной доле при наличии завещания. Обязательная доля в пропорции означает 1/2 от того, на что он мог бы рассчитывать, если завещания бы не было. Соответственно, вот это 1/2 мы делим еще надвое, да, на что он мог рассчитывать? Он мог рассчитывать на 1/4. Но так как есть завещание, он по обязательной доле наследует половину от 1/4. Итого 1/8. 1/8 имущества достанется, соответственно, супругу по обязательной доле и 1/2 по супружеской доле.
А в процентах, Лен, вот я уже потерялся.
Подождите, 1/2, это сейчас к 8,
4/8
и 5, так, стоп, и 1/8, да. Так, и 1, нет, подождите, я долями считаю, сейчас я подведу. 5/8,
ну, хорошо,
5/8, вот я посчитала, 1/2 плюс 1/4, плюс 1/8, итого получается 5/8. И всего имущества...
5/8 получает муж. И, соответственно, 3/8 получает сын.
Все так.
Все, 5 восьмых муж, 3 восьмых сестры. Спасибо.
Пожалуйста.
Вот сколько это в процентах? Какой. Скажите, 5 восьмых. Вот, вот в процентах
я не понимаю готов. Тут.
Я в долях быстро
посчитаю. Одна вторая я понимаю.
Ну, 50%.
Одна четвертая, я понимаю.
Вот это да, это нужно посмотреть, сколько это. Ну, наверное, все друг друга поняли, вопрос
а был. А сколько вообще долям? Вот этих долей? 10?
Нет, стоп.
Ну, 5 восьмых, и там 3 восьмых.
И тут 3 восьмых.
Это не общее.
Это к единице сводим. Все правильно. 3 восьмых и 5 восьмых. 5 восьмых у мужа, 3 восьмых у сына по завещанию.
Да. И это в общем массе, если да, все сложить?
Да, общая, общая. 5 восьмых у мужа.
Плюс 3 восьмых, это сколько?
Доля.
Это и 1?
8 восьмых тогда. Все, единица, 100%. Если это суммировать.
Дурдом.
Нормально.
Добрый день.
Зато у нас не будет деменции, Максим, никогда.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у вас минутка прям.
Спасибо. Будьте добры, вот у нас двухкомнатная квартира. Мы живем 3 человека. Значит, я, дочка и внук. Квартиру приватизировали на 3, на 3 доли. В случае моей смерти, как все это останется? Может, как что-то надо переоформить?
Понятен вопрос. Достанется, если нет завещания вашей дочери. Она одна у вас, дочь?
Дочь одна.
Вот она наследница в первую очередь, соответственно, ей достанется ваша доля. И она будет собственницей 2/3, а внук останется собственником 1/3.
Хорошо, спасибо, все понятно, всего доброго.
До свидания.
Всего хорошего.
5 восьмых посчитали наши слушатели, это 62,5%.
Ну, они прекрасны, наши слушатели.
Это остается сыну, значит, 30, вот оставшихся, вот этих вот 30, там, 6,5%.
Отлично, отлично, все хорошо.
Олег пишет, вопрос к адвокату. В 2015-м унаследовал и оформил на себя 1/2 земельного участка. В 2021-м перед продажей сделал межевание и продал. Налоговая выставила подоходный налог в связи с тем, что поменялся кадастровый номер. Правомерно ли? Налог оплатил. Если не правомерно, то я могу что-то предпринять?
Ну нет, новый объект недвижимости сформировал.
Вы взяли, сделали новый объект недвижимости и продали его. Это то же самое, как я бы взял и, не знаю, подарил Лене квартиру, у меня там 10 лет, я взял сегодня и подарил, а она завтра продала, и все.
Так, вы это сказали в прямом эфире.
Это был пример. У меня нету квартиры. Можете не рассчитывать. То, что я там якобы кто-то говорит, что я живу в ЦАУ. Да, господи, откуда кто знает, где я живу.
Так. Надо присмотреться.
Ко мне или к моей квартире?
Два в одном.
Там наследников, вот. Гора. Так,
ой, опять не удалось.
Да. Не работает в нашей стране брачный контракт, пишет Вегас Лас. Есть пункт, где прямо сказано, что если условие контракта ущемляет право одного сразу, из супругов, да. Его считают ничтожным.
Вот смотрите, значит, это не кабальная сделка, потому это прям вот специальные условия, на которые вы обратили внимание. Это когда условия брачного договора ставят в крайне невыгодное положение второго супруга. То есть все достанет одному, грубо говоря, а второй останется на улице, да, в случае расторжения брака. Вот здесь действительно есть судебная практика, когда такие брачные договоры признают недействительными. Но вы должны иметь в виду, что нотариусы, добросовестные, нормальные нотариусы, они 100 раз сообщат и скажут, ну, ребят, такие заключать не будем. Поэтому те, которые удостоверяют нотариусы, как правило, нормальные.
Елена Сенина сегодня была нашим народным адвокатом. Лен, спасибо, до следующей недели.
Всем счастливо.
Да, Макс Челноков был с вами. И зачем вам моя квартира? У вас богатая женщина.
Богатая.
Богатая, все. Сейчас новости, а далее программу вас услышали.